Даже при тусклом освещении я заметил, что камни были стерты от времени и непогоды. Пока я стоял, кучер опять взобрался на козлы, тронул вожжами, лошади дернули и скрылись вместе с экипажем под одним из темных сводов. Я остался один среди двора в полном одиночестве и не знал, что предпринять. У дверей не видно было даже намека на звонок или молоток. Не было также и надежды на то, чтобы мой голос мог проникнуть сквозь мрачные стены и темные оконные проемы. Мне стало казаться, что я жду здесь бесконечно долго, и меня начали одолевать сомнения и страх. Куда я попал? К каким людям? В какую ужасную историю я впутался? Было ли это обыкновенным простым приключением в жизни помощника-адвоката, посланного для разъяснений по поводу приобретенного иностранцем в Лондоне недвижимого имущества? Помощник-адвоката? Мне это звание ужасно нравится, да. Я и позабыл, ведь перед самым отъездом из Лондона я узнал, что мои экзамены прошли успешно, так что, в сущности говоря, я теперь не помощник, а адвокат. Я начал протирать глаза и щипать себя, чтобы убедиться, что не сплю. Все это продолжало казаться мне каким-то ужасным ночным кошмаром, и я надеялся, что вдруг проснусь у себя дома, совершенно разбитым, как это бывало иногда при напряженной мозговой работе. Но, к сожалению, мое тело ясно чувствовало щипки, и мои глаза не обманывали меня. Я действительно не спал, а находился в Карпатах. Мне оставалось только запастись терпением и ожидать наступления утра. Как только я пришел к этому заключению, я услышал приближающиеся тяжелые шаги за большой дверью и увидел сквозь щель мерцание света. Потом раздался звук гремящих цепей, шум отодвигаемых массивных засовов, и большая дверь медленно распахнулась. В дверях стоял высокий старик с чисто выбритым подбородком и длинными седыми усами. Одет он был с головы до ног во все черное. В руке старик держал старинную серебряную лампу, в которой пламя свободно горело, без какого бы то ни было стекла или трубы, и бросало длинные трепещущие тени от сквозного ветра. Старик приветствовал меня изысканным жестом правой рукой и сказал мне на прекрасном английском языке, но с иностранным акцентом: «Добро пожаловать в мой дом. Войдите в него свободно и по доброй воле». Он не сделал ни одного движения, чтобы пойти мне навстречу, а стоял неподвижно, как статуя, будто жест приветствия превратил его в камень. Но не успел я переступить порог, как он сделал движение вперед и, протянув мне руку, сжал мою ладонь с такой силой, что заставил меня содрогнуться. Его рука была холодна, как лед, и напоминала скорее руку мертвеца, нежели живого человека. Он снова сказал: «Добро пожаловать в мой дом. Входите смело, идите без страха и оставьте нам здесь что-нибудь из привезенного вами счастья». Сила его руки была настолько похожа на ту, которую я заметил у кучера, лица которого я так и не разглядел, что меня одолело сомнение, не одно ли и то же лицо кучер и господин, с которым я в данный момент разговариваю. Чтобы рассеять сомнение, я спросил: «Граф Дракула?» Он ответил: «Я Дракула. Приветствую вас, мистер Харкер, в моем доме. Войдите, ночь холодна, а вы нуждаетесь в пище и отдыхе». Говоря это, он повесил лампу на крючок в стене и, ступив вперед, взял мой багаж. Он проделал это так быстро, что я не успел его упредить. Я тщетно попытался возразить: «Нет, сударь, вы мой гость. Теперь поздно, и поэтому на моих людей рассчитывать нечего. Позвольте мне самому позаботиться о вас». Он настоял на своем, понес мои пожитки по коридору и поднялся по большой винтовой лестнице, откуда мы попали в другой широкий коридор, где наши шаги гулко раздавались благодаря каменному полу.